Алиса, центр Камерата.
Вячеслав Валерьевич Царегородцев. Валентина Царегородцева. Ксения Осокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
Екатерина Владимировна. Директор Камерата.
Встречаемся с интересными людьми в подкасте «Приятно познакомиться».
У нас уже была встреча с Романом Бурцевым, он же Кедр. Была встреча с... Помогайте мне, Евгением Некрасовым, который специально приезжал к нам из Санкт-Петербурга, программист. Сегодня мы встречаем Дмитрия Померанцева, человек, там очень много у него в анонсе, и писатель, поэт, критик. Мне очень понравилась специалист в сфере как-то общественных связей и лечебного массажа. Да,
что-то да. В таком, да, да, да. Я думаю, что человек смешного профиля.
Многогранный. И, в общем, сегодня мы об этом узнаем. Начнем, наверное, с обычного. Дмитрий, как это называется? Расскажи чуть-чуть о себе, кто ты есть, как бы, что в твоей жизни сейчас важное для того, чтобы разогреть нашу аудиторию.
Хорошо. Вот говорят, солдатами не рождаются, солдатами становятся. У меня такое чувство, что филологами, наверное, все-таки рождаются. Потому что вот сколько себя помню, книга была мой там любимый друг. У меня нарушения зрения выявились в трехлетнем возрасте, так в школе они еще более обозначились, и потом уже так ближе к 30 годам как бы зрение сошло на нет. Но пока был остаток, я все свободное время там посвящал, как родители выражались, поиску знакомой буквы. Ни минуты старался не тратить просто так, то есть если меня там, извините за подробность, на горшок сажали, то мне хотя бы обрывок какой-то газеты нужно было сунуть в руку, чтобы я этим занимался, чтобы время, так сказать, зря не тратилось. Соответственно, в школе любимый предмет был литература, русский чуть меньше. Вот так как-то грамотность была, потому что много текстов читал, и она была такая автоматическая грамотность. То есть я не очень вникал в правила русского языка, как это, почему именно так пишется. Просто я помнил, что это так пишется, и рука сама писала правильно. Вот. Поэтому у меня всегда, например, по изложению в школе там стояло через косую черту 5-4, потому что 5 было за то, что ошибок нет, а 4 за то, что разбор предложения, там не всегда я там правильно там приставку от корня отделял и прочее. Потом еще в школе я стал ходить в литературный кружок, который вел детский писатель нижегородский, горьковский Вадим Рыжаков. Меня туда дедушка отвел, вычитал объявление в газете. И так автоматически получилось, что после школы я поступал на филфак Нижегородского университета, потому что других вариантов просто не было. Единственное, что я пошел не на чисто филолога, а на журналистику, потому что в старших классах у меня уже там накопилось определенное количество стихов и рассказов, и руководитель кружка меня направил в газету, говорит, иди, уже публикуй, нормально, уже можно публиковать. Я пришел, познакомился с журналистом Валерием Семисаловым, с которым мы до сих пор дружим, поддерживаем хорошие отношения, и он же меня направил на филфак, но не просто на филфак, а на отделение журналистики. По его словам, писатели сейчас не очень востребованы, а вот журналистам вполне можно, это хлеб, это профессия реальная, это востребованные люди. И так получилось, что, в общем, да, спасибо Валерию Леонтьевичу, он мне очень помог с этим поступлением. Потом был филфак, потом была работа в различных средствах массовой информации, продолжал что-то писать, где-то публиковаться в газетах, в журналах, общаться с интересными людьми. Потом было 30 лет и 3 года, и произошел такой конкретный обвал зрения, и, по сути, все пришлось начинать с нуля. Но тут хорошо меня поддержали Марина Анатольевна с Екатериной Владимировной, как-то и морально поддержали, и самое главное, мне просто помогли хорошим, добрым советом и реально оказали помощь в дальнейшем образовании. То есть я научился пользоваться компьютером по незрячему, я получил второе образование на этот раз не высшее, а среднеспециальное, медицинский массаж. И, в общем, довольно активно участвовал в различных проектах Камерата, и, в общем-то, жизнь продолжается, и творческая в том числе. Недавно в этом году вышла книга моих литературных рецензий. В течение последних 2,5, а скоро уже, наверное, 3 лет я пишу еженедельные обзоры аудиокниг. Ну, в основном из библиотеки АВ-3715. По итогам вот этих вот еженедельных обзоров вышла такая книжка.
Во время своей работы журналиста ты у кого-нибудь где-то брал интервью?
Хороший вопрос. Ну, например, однажды довелось взять интервью Виктора Сергеевича Коноваленко. Это легендарный вратарь Горьковского «Торпедо». Он был тогда еще жив, но, в общем, практически вот, наверное, одно из последних интервью Виктора Сергеевича. Дело в том, что значительную часть своей журналистской карьеры я проработал журналистом спортивным. Вот, я брал интервью Натальи Садовой, это наша автозаводская метальщица диска, да, такая девушка с диском. Она серебряный призер Олимпиады в Атланте.
Вы выпускали сборники своих произведений, там, стихов?
Ну, скажем так, я печатался в различных коллективных сборниках, участвовал в журналах, в газетах. Вот первая моя книжка, на самом деле, это вот этот сборничек. Первая книжка вот вышла только в 22-м году. Я как-то особенно не задавался целью. Возможно, можно было и раньше выпустить. Но здесь мне очень большую помощь оказала Марина Олеговна Кулакова. Это, в общем, легенда нашей горьковской, нижегородской литературы. Это поэт, который имя в 80-е, в 90-е годы гремел. В общем, она и до сих пор, я думаю, что непревзойденная звезда нашей поэзии, русской поэзии. И она мне подсказала, ну, посоветовала, точнее, написать заявку, чтобы мне там Союз российских писателей оказал помощь при выпуске этой книги. Помогла собрать этот материал, написала к этому сборнику предисловие. Вот книжечка такая достаточно симпатичная, на мой взгляд, вышла.
Сейчас вы все еще работаете журналистом, и чем именно вы сейчас занимаетесь? Так как с плохим зрением очень сложно быть именно спортивным корреспондентом, журналистом. А второй вопрос, с кем, как можно связаться, если очень хочется что-то напечатать свое?
У нас это было просто. Мы просто приходили в редакцию и говорили, а дайте нам какое-нибудь задание. Ну, это было уже, когда я учился на филологическом факультете отделения специальной журналистики. И там у нас это просто было задание. То есть на первом курсе мы должны были в первый семестр 3 публикации где-то сделать, а второй семестр 5 публикаций. Но по большому счету сейчас сложно сказать. Вообще у нас журналистика, наверное, переживает не самые лучшие времена. И уже вот таких массовых изданий, как раньше были газеты, например, тот же «Нижегородский рабочий», в котором я проработал потом 5 лет в качестве журналиста, просто этой газеты сейчас не существует. Она закрылась, как и множество других изданий. Но, в принципе, есть редакции, есть в «Нижполиграфии» несколько редакций, и «Нижегородские новости» до сих пор выходят, и «Нижегородская правда» газета. Можно туда прийти и сказать, а мы хотели бы что-нибудь написать, а дайте нам какое-нибудь задание. Еще лучше, если вы придете с готовым каким-то предложением. Если вы напишете про свою школу, если вы напишете про свой дом, я не знаю, про какого-то интересного человека, да, возьмите газету, почитайте, посмотрите, как это пишется. Там есть определенные вот журналистские приемы, и если удастся это вот все соблюсти, эту стилистику, то, в принципе, должны взять у вас материал. Почему бы нет? Существует у нас литературное объединение, в том числе и молодежное. Есть Союз молодых писателей, по-моему, если не ошибаюсь. Та же Марина Кулакова возглавляет «Светлая русской словесности», такое литературное объединение, которое уже за последние, наверное, лет 15-20 вырастило целую плеяду молодых авторов. Ее ученики сейчас учатся в Литинституте имени Горького в Москве, активно публикуются. То есть, в принципе, я бы советовал связаться с Мариной, еще с кем-то. У нас, ну, и
как раз вот эти вот литературные объединения, они помогают молодым авторам. Во-первых, обсуждают эти произведения, стихи, рассказы, дают какие-то советы. И если руководитель литобъединения видит, что рассказы и стихи уже достойны публикации, он сам посоветует, куда можно обратиться. В тех же газетах, я думаю, что напечатают стихи. У меня хорошая знакомая моя, Наталья Алимжанова, московская педагог из школы-интернат номер один, она мне как-то прислала, ну, знает, что я интересуюсь литературой, прислала рассказы своего ученика. И я прочитал действительно потрясающие рассказы, ну, совершенно взрослые, совершенно зрелые рассказы. Я говорю, Наташа, пусть он в «Школьный вестник» обратится. У парня уже, по-моему, третий рассказ там публикуется в журнале «Школьный вестник». В 98 году у меня у самого там рассказ выходил в «Школьном вестнике». Раньше журнал назывался «Советский школьник». Это наш специализированный журнал по Брайлю. И это, кстати, неплохая. Они там даже, по-моему, гонорар платят. И они с удовольствием берут работы школьников, тем более из наших школ.
Программа «Особый взгляд» проводит конкурс на предоставление брайлевских дисплеев. Конкурс литературы. Брайлевский дисплей вообще, ну, я понимаю, что у вас есть больше слабовидящие, да? Те, кто по Брайлю учат, штука действительно полезная и удобная для работы с текстом. Значит, там конкурс литературный. Надо сходить на сайт, если кому-то действительно интересно, ссылочку даже можно прислать.
Я, прошу прощения, воспользуюсь положением и задам вопрос от, ну, который пришел, ну, Дмитрий его видел, от Сергея, там сразу три было вопроса. Ну вот, начнем с первого, вот про то, что...
Про тысячу книг.
Да, каждому человеку нужно прочитать там тысячу книг, но чтобы эту тысячу книг, собственно, прочитать, нужно их выбрать, да, и вот на что ты опираешься, когда выбираешь свои книги.
Поэтому приходится читать 10 тысяч, из них тысяча оказывается полезной.
Да. Ну, и это в лучшем случае. То есть вот как ты выбираешь книги, интересно, написано не для работы, а для личной жизни.
И там у Сергея был еще вопрос, что стоит читать, классику, и, ну, как уже проверенную временем литературу, или все-таки современников тоже можно читать? Стоит ли так вот рисковать, да, понапрасну? Ну, вот я только своим опытом могу поделиться. Я стараюсь в равной степени как бы и классику читать, потому что это база основы, и невозможно вот, ну, современную литературу понять, не прочитав там в свое время ну, какие-то древние там «Илиаду», там, или «Одиссею», или еще какие-то произведения. Без сказок Пушкина, мне кажется, современную фантастику тоже она, ну, все-таки достаточно бесполезной тратой времени окажется. Поэтому нужно соблюдать какой-то баланс между вот классикой и современностью. Читать одну классику, не обращая внимания на современников, это тоже неверно, потому что авторов замечательных и среди наших современников немало. Ну, как можно вот выбрать книгу для чтения? Я смотрю, во-первых, на лауреатов каких-то престижных премий, там Нобелевская премия по литературе, Букеровская премия английская, наши премии. Ну, как-никак, это помогает сориентироваться, как бы не были ангажированы те или иные премии, то есть все равно чаще всего награда находит достойного. Вот. Потом, если речь идет о зарубежной литературе, я обращаю внимание на переводчика. Потому что очень многое зависит от переводчика. Можно хорошо перевести совершенно такую вторичную вещь, и можно неудачным переводом загубить, ну, какую-то на самом деле вещь интересную и достойную. И мне не раз приходилось сталкиваться как с примером первого, так и с примером вторым. Вот, это что касается вот ориентации в литературе. Кроме всего прочего, существуют обзоры. Вот, в частности, моя книжка, например. Прочитайте ее, и, возможно, найдете своего автора там на страницах, встретите, и кто-то заинтересует настолько, что окажется, что стоит автор того, чтобы его прочли, что это ваш автор. Такое запросто может быть. Я читаю обзоры своих коллег, критиков, там, какие-то рецензии литературные. Ну, то есть стараюсь просто держать руку на пульсе, мне это интересно. И если открыл для себя какого-то хорошего, интересного автора, ну, ты ждешь от него следующие книги. Недавно совершенно прекрасного автора нашел Шамиль Идиатуллин. Это современный российский литератор, там лауреат книжных премий. Мы с ним познакомились лично, он приезжал на фестиваль. У нас был книжный фестиваль в конце там весны или в начале лета. Я там тоже со своей вот в рамках этого фестиваля выступал в киноцентре «Рекорд», а потом вечером была вот презентация книги Шамиля, и я с огромным удовольствием прочитал это. Вот есть такой писатель был, Владислав Петрович Крапивин, автор такой пионерско-геройской фантастики, и не только фантастики. Вот мне кажется, Шамиль, он вот наследует традиции Гайдара, Крапивина, но с учетом современных реальностей. Но это вот просто один из примеров, как я нашел автора. Просто случайно оказался на его творческом вечере, послушал, мне понравился сам человек, мне заинтересовал он как личность. Я нашел его книжку, прочитал и понял, что да, вот еще один мой автор.
Какие авторы тебе нравятся?
Чтобы сами читать? Да. Когда-то я пытался изучать испанский язык и скачал в интернете рассказик из цикла «Истории хронопов и фамов» аргентинского писателя Хулио Кортасара в авторском исполнении. Там он звучал так: «История ун кронопио пекинитебус, кабалал яме, эн ла месе де луш, эль дормиторио, эль на каса». Ну, он переводится, что один маленький хроноп искал ключи от квартиры на прикроватной тумбочке, тумбочку искал в спальне, спальню искал в доме, дом искал на улице. Стоп, сказал себе маленький хроноп, зачем мне ключи от квартиры, если я и так уже на улице? Ну, что-то в таком духе.
Мне очень понравился «Автостоящий нашей, Городницкого. Он сам читает, это автор рассказывает про путешествия, там, про экспедиции. Очень интересно.
Нет, нередко сейчас авторы читают. И авторы читают свои стихи, это тоже очень интересно.
Дмитрий, а ты подсчитывал когда-нибудь вот эти книги, которые ты прочитал? Ну, и ведешь какой-то реестр?
А, подсчет, да. Это к вопросу о тысяче и десяти тысячах. Вот, к стыду моему... Нет, вот у меня всегда было плохо со счетом, вот на что я гуманитарий, да, то есть, когда меня спрашивают, а вообще сколько тебе лет, я так начинаю, так, 74-й, 84-й,
84-й.
Ну да.
А ты свою книжку планируешь в эту библиотеку просить этого участия?
Да, Маш, спасибо за вопрос. Со мной связались из Новосибирской библиотеки. Они спросили, не буду ли я возражать, если они озвучат мою книжку. Я сказал, что нет, не буду. Они обещали прислать мне на выбор несколько голосов. То есть, ну, тест там по страничке запишут разные дикторы. Я написал заявку и в библиотеку «Логос», но там это все... Очень не скоро, они долго рассматривают заявку, потом у них есть очередь на запись книг, поэтому не факт, что они возьмутся, а Новосибирск вот проявил инициативу, я им очень благодарен, надеюсь, что все получится и что скоро эта книга будет доступна в том числе и в аудиоформате. Сейчас она в виде цифровой книги, электронной книги, да, в виде текста, продается на Литресе, а в бумажной я вроде и на Озоне, и на Лабиринте ее видел.
А как прошел этот период, когда ты потерял зрение? Потому что ты сейчас, в принципе, ходишь строить, можешь дойти до какого-то места, и работа у тебя есть.
Это сложный был очень период, я бы даже сказал тяжелый, потому что вплоть до того, что я не мог просто выйти на улицу, у меня начинались панические атаки, я делаю шаг от собственного подъезда, и когда я понимаю, что я потерял направление, я не понимаю, куда идти, начинаю метаться. В общем, страшно, да, было страшно. Мне очень помог Волоколамск. Про Волоколамск говорят, ну, разное, что-то там хорошо, что-то не очень хорошо, но мне повезло с инструктором, преподаватель меня действительно научил пользоваться тростью, научил как бы вот слушать улицу. Компьютер я освоил, да, я продолжаю. Вот тут вопрос прозвучал, как работает со мне журналистом. Ну, по большому счету, как журналист, я работаю вот специалистом по связям с общественностью в Камерате.
Я пишу какие-то статьи на заказ, я пишу вот тексты про книги.
А вот, кстати, Дим, вот из твоих обзоров, вот здесь у нас, ну вот, есть молодежь, что называется, 10-12 класс, ну, выпускники. А что бы ты из своих обзоров вот такого вспомнил, вот, чтобы сейчас вот мог посоветовать, почитать?
Я вот упомянул здесь Шамиля Идиатуллина. У него я прочитал роман «Возвращение пионера». А слово «пионер» в кавычках, это название, маленький спойлер, это название «Межзвездного корабля». То есть это такая как бы фантастика, но в то же время это актуальный такой современный злободневный роман про наше время, про наше недавнее время. В этом году у нас был юбилей, столетие пионерской организации. Там сюжетный такой ход. Ребята, ровесники автора, пионеры 80-х, попадают в наше современное время. И как они видят это время, как они его чувствуют, как они переживают, как все изменилось вокруг. Это, ну, не знаю, это очень интересная, очень трогательная книжка. Очень замечательно написаны детские характеры этих маленьких путешественников во времени. Я бы вот посоветовал эту книжку. Одна из самых таких вот для меня приятных открытий. Кстати, вот когда я пишу обзоры, я тоже обращаю внимание на то, каким голосом прочитано. Это тоже очень важно. И наши вузовские дикторы, и современные артисты нередко тех же классиков читали. Там какие-то замечательные советские артисты, Василий Лановой, там, Вячеслав Тихонов, другие, это голоса, на которых несколько поколений наших граждан выросло.
А как ты относишься, когда читает автоматический диктор, когда нету библиотеки? Какие книги читаешь?
Конечно, да, потому что есть целый ряд авторов, которых я готов читать в любом виде, но не всегда. Например, мой любимый португальский нобелевский лауреат, писатель Жозе Сарамаго, далеко не все его книги озвучены, и те, которых нет, а я достаточно хорошо знаком и дружен с переводчиком Сарамаго Александром Богдановским, такая легенда отечественного перевода, и он мне по дружбе присылает просто вот тексты романов, свои свежие переводы. Я их читаю просто с помощью синтезатора Джоус. Раньше пользовался Блэкстоком, но он у меня утонул, бедняга.
А насколько у вас было хорошее зрение, когда вы журналистом работали в интервью?
Ну, скажем так, я видел 4-5 строчек в очках. В принципе, на тот момент это было очень приличное зрение. Мне казалось, что я плохо вижу, но сейчас-то я понимаю, что я тогда вообще замечательно видел на самом деле.
А когда вам больше нравилось? Когда вы работали, брали интервью, или как вам сейчас работает?
На самом деле сложно сравнивать, потому что это две как бы немножко разные жизни. Это вот как был такой фильм и такая книга «Человек-амфибия». Там был главный персонаж, Ихтиандр, да, он до какого-то момента жил как человек, ну, мог и нырять под воду, но в основном он старался там дышать легкими и находился на суше. А в конце фильма, в конце книги он теряет возможность находиться на суше, ему погубили его легкие, он превращается, по сути, в рыбу, уплывает в море. Вот я, наверное, в какой-то момент, как Ихтиандр, уплыл в море, окунулся в совершенно иной мир, и я думаю, что свои преимущества есть и там, и тут. И что-то, какие-то вещи мне по-настоящему открылись вот только сейчас, после потери зрения, поэтому я это говорю не для того, чтобы там как-то агитировать, давайте, ребят, все перестанем видеть, но просто здесь есть свои нюансы, свои. Я оказался в очень, в хорошем смысле, комфортной среде, среди таких родственных душ, чего не было вот в моем предыдущем существовании. Там все-таки мир визуальный, он более разрозненный, и здесь вот есть этот душевный какой-то контакт с людьми, поэтому, ну, наверное, и там было неплохо, и здесь тоже свои плюсы.
Когда Дим был обычным журналистом, да, с глазами, он был обычным журналистом. А вот хотим мы того или не хотим, на нас смотрят не очень. То есть когда он не зрячий автор, я не знаю, хорошо это или плохо, но он говорит.
Возникали ли у вас когда-нибудь страхи по поводу совместимости вашей работы и вашего зрения?
Человек, он вообще довольно такое приспосабливающееся существо, поэтому я уже не задумываюсь, работаю с текстом. Я, например, если читаю книгу, озвученную диктором, но мне нужно будет что-то там, какие-то цитаты оттуда взять, Я стараюсь уже электронный текст под рукой держать, я быстренько нахожу нужный фрагмент, копирую его, сохраняю себе. То есть я нормально работаю точно так же, как визуально работал с текстом, даже, может быть, где-то еще и побыстрее, потому что все равно, если ты слушаешь текст, получается быстрее, чем если ты его читаешь глазами. Там можно ускорить, например.
А возникало ли когда-нибудь желание перестать работать? Какое-то эмоциональное выгорание, отсутствие вдохновения или что-то?
Ну, бывает, когда вот устаешь просто от обилия информации, тогда просто включаешь какой-нибудь там легкий детектив женский, например, и слушаешь прекрасно, отдыхаешь, то есть переключаешься. Вот. Но вообще я слушаю книги постоянно, я занимаюсь какими-то домашними делами по хозяйству, да, я ложусь спать, включаю книжку, такая ерунда потом снится, особенно когда ты уже уснул, а книжка еще продолжается.
А ты песни писал?
У меня есть младший брат, вот он у меня писал и пишет песни. Я раньше писал стихи, на которые он, на некоторые из них, на тексты писал музыку. Ну да, наверное, песни 3-4 у меня были и свои, но это были такие там 3 аккорда, 2 прихлопа, в общем, я не очень к этому серьезно отношусь, хотя вот брат ценил, например. Он до сих пор считает, что пара-тройка песен у меня вполне себе ничего. Я учился в музыкальной школе, проучился 3,5 года. У меня было 5 по мус-литературе, у меня было 4 по сольфеджио и 3 по специальности. Я на фортепиано играл.
А сложно было учиться? Просто я смотрела программу, не программу, а... В общем, отзывы там о вузах журналистских. И там сказано, что надо делать всякие фильмы, мини, что-то все равно монтировать, видео какие-то. Это было сложно?
На самом деле, мне в каком-то смысле повезло, в каком-то не очень. Потому что, когда я поступал на филфак, и вот именно на специальную журналистику, тогда еще журналистика была такая немножко экспериментальная, не устоявшаяся. Вот. И в основном там такое все было, давайте попробуем вот это вот поделать. То есть нас не очень сильно напрягали. Тогда Ирина Васильевна Киреева, по-моему, была у нас руководителем кафедры журналистики. А она преподаватель за рубежки, она не практикующий журналист, и практиков как таковых, прибегал к нам Резонтов в тележурналистику вел, но он пришел и сказал: ребят, мне некогда с вами заниматься, вы в конце семестра придете и принесете мне рефераты, я всех приглашаю на практику на телекомпанию «Волга». Я тогда откликнулся, я 3 года проработал на телекомпании «Волга», вот тогда как раз сделал интервью с Виктором Сергеевичем Коноваленко, вот, тоже был очень интересный опыт работы. Поэтому, наверное, как...
Мы монтировали видео, как...
Тогда еще не было этого, да. Тележурналистику у нас вот вел Резонтов, вел Цирульников младший Аркадий, который... Вот. Они в основном давали теорию. Светлана Новаторова с радио «Рандеву» вела у нас радиожурналистику. То есть, да, практикующие журналисты вели, но по большому счету это были очень занятые люди. И мы обучались в поле. Мы шли на телевидение, шли на радио. Я параллельно работал в информагентстве, в 2 еще редакциях газеты, вот на телевидении.
А когда ты работал в различных средствах массовой информации, редакторы часто влияли на твою работу? И вообще, кто-то тебя... Ты вот сам типа критик, а тебя кто-нибудь лицензирует и критикует?
Ну, когда работал журналистом, еще как били по рукам, и не только по рукам, по ушам тоже в том числе. Например, я вот, я вижу так, мне вот так вот хочется написать. Мне берут все, вычеркивают 99%, говорят, вот это вот абзац остался, вот это суть. А все остальное — это вода, которую ты льешь совершенно напрасно. Но я благодарен этой школе, потому что это, хороший такой был опыт именно по работе с текстом, что вот основной принцип: начинать нужно с главного, это врезка или лид, так называемый. Второй абзац – это уже что-то менее важное. И по мере угасания, так сказать, важности, вот дальше. Нужно написать статью так, чтобы редактор, не глядя, мог спокойно вычеркнуть твой последний абзац. Если не влезает текст, он должен и предпоследний может вычеркнуть, но при этом текст твой не должен пострадать. То есть все самое главное должно идти впереди. А у меня же как было, я же... сначала должен быть длинный запев, потом припев, там, начать издалека.
Это вот те, кто читают твои рубрики «Книжный день».
То есть, ну, мало били в свое время, и понятно. Ну, да.
Правильно я понимаю, что раньше, ну, как бы вот... Тексты резали исключительно из, ну, как бы эстетических соображений, да, из, там, как он написан. А имелось в виду, что ты не писал каких-то там, не знаю, запрещенных мыслей.
Цензура.
Запрещенных мыслей каких-то.
Насчет цензуры, вот, в этом смысле. Очень интересная была история, когда однажды в одной из редакций, не буду называть, у нас вывесили длинную такую простыню на стене, и... где было написано «Наши священные коровы – это те, кого нельзя трогать». И там начинался администрация города Нижнего Новгорода, департамент такой-то, министерство секое-то. В общем, там от губернатора и до последнего дворника это все были... Мы так прочитали и так хором говорим: «А про кого можно? А про кого можно тогда, если про этих нельзя?» А вот они такие, типа священные коровы, про них либо хорошо, либо ничего. Такое было, да, и когда однажды, я помню, мы общались то ли с финскими, то ли со шведскими журналистами, я поинтересовался, а у вас какая-то есть превентивная цензура? Они: нет, нет, что, никакой цензуры быть не может. Я говорю: а если, например, журналист находит компромат на владельца собственного издания, как насчет этого? Тогда он все равно напишет, потому что иначе напишет журналист из конкурирующего издания.
Заказные политические статьи?
Заказные политические нет, но пиаром, в принципе, приходилось заниматься и работал на выборах, но вот черным пиаром, то есть таким вот Мочиловым, как-то нет, не довелось, и слава богу.
Мама, Саша, ты за себя чуть-чуть не закончил?
Почему? Я работаю. Я работал одно время в медицинском центре, тоже был очень интересный опыт. Там работали по чуть ли не по 18-20 часов в сутки с Игорем Сумароковым вместе.
Ну ты вот, кстати, расскажи, ты как к массажу пришел? Так, типа денег стал не хватать?
Дошел до жизни такой. Да вот такая же история, как и с обучением компьютерной грамотности. Просто вот Марина Анатольевна с Екатериной Владимировной как-то сказали: Дима, а что тебе не поучиться на массажиста? Я говорю: да уж когда мне, куда уж учиться? Да ладно, все учатся, нормально все. Вот, и как-то убедили меня, я собрался, пошел, и, конечно, я абсолютно не жалел. Я, наверное, впервые почувствовал, что делаю какое-то по-настоящему нужное и важное дело, потому что работа журналистом, ну, вообще занятие журналистикой, она далеко не всегда приносит моральное удовлетворение, и далеко не всегда было чувство, что я делаю что-то действительно хорошее, полезное. То есть бывали истории такие, например, к нам в редакцию приходит женщина и сообщает, что ее вот невестка, или как это называется, жена сына, выжила ее из дома, она вынуждена жить в гараже, сноха, да. И меня редактор говорит: о, нам это нужно, давай, сходи там, пофоткайте, как женщина бедная в гараже живет. Мы делаем материал, все опрашиваю, там, пытаюсь с этой вот с родственницей созвониться, ее мнение выяснить. А потом мы этот материал готовим, и нам звонят все эти родственники и говорят: а мы тут помирились, если вы вот про нас напишете, мы на вас в суд подадим. То есть, и вот 2-3 дня на это убиваешь, и оказывается, что это... Нет, ну, с одной стороны, хорошо, родственники помирились. Если бы я не написал, они бы не помирились, наверняка так это самое.
Вот, ну, то есть, да. Ты такую психологическую с ним беседу провел, пока
ну,
это,
видимо,
делал репортаж.
Да, да. А может быть, просто не захотели люди ссор из избы вынести, и из-за этого помирились, да. Или, например, мы пишем статью про то, как где-то там произошел разлив фекалий в районе там пятиэтажки. Вот. А потом нам также сообщают, что статью писать не надо, к нам тут приехала машина, ассенизатор все откачал, у нас все хорошо. Все, и мы с нашим этим... с коммунальщиками помирились, они обещали, что впредь не будут нас обижать.
То же самое действие, когда у нас президент отвечает на вопросы населения, и уже в процессе пресс-конференции появляется информация о том, что вопрос начал решаться.
Ну, да, пресса, в принципе, так вот она.
Кстати, считаешь, что ну, вот эта вот пресса, это какая-то там власть, да, вот говорят, там четвертая власть или какая-то?
Ну,
Пятое там, я перепутаю.
Главное не перепутать.
Пятое колесо, да. Нет, ну определенные воздействия на общество, на нерадивых чиновников, скажем так, журналист способен оказать.
Было ли такое, что казалось, что он бесполезным, даже, ну, таким, не хотелось об этом писать? Даже противным в какой-то мере.
У меня была совершенно жуткая история. Я работал на выборах одних, на одного, но это было не в нашем городе, там как бы вот спецбригада такая, поехали типа денег заработать на выборах. Пиарили местного деятеля, бизнесмена, который продвигался в мэры этого небольшого городка, райцентра. И в какой-то момент, а мы жили такая вот, как сказать, двухэтажный домик, типа сталинка, и у нас были верхние комнаты, они полностью были свободны, 4 квартиры, мы в них, вот у нас редакции стояли, компьютер, мы там эту газету готовили предвыборную, где пиарили этого товарища, а потом я как-то спускаюсь вниз на крылечко, а внизу люди жили на первом этаже, и там две бабушки разговаривают, не замечая меня, одна другой говорит, вот Маша-то на 4-м этаже жила, пропала куда-то. Я бы после этого так потихонечку собрался и с этого города слинял домой.
Немножечко еще про воспитание. Раз у нас опять же молодежь, про воспитание. Как вас как-то влияет ли на твоих детей твоя начитанность повышенная?
Ну, я надеюсь, мне интересно с детьми общаться.
Но ты специально что-то предпринимаешь?
Да нет, как-то все само собой получается. Специально не заморачиваюсь. Ну, у меня вот дочке сейчас 18 лет, и у нас, слава богу, отношения стали более такие доверительные. И у нее, когда был переходный такой период, трудный возраст, там было сложно. Действительно, мы как-то вот приходилось через какие-то барьеры пробиваться. Но сейчас вообще человек очень, ребенок радует.
Ты говоришь, что журналисты не рождаются. Значит, если человек, он не читает, да, там ребенок с детства, то уже никакими способами, думаешь, вот, не прибьешь к любовь к чтению.
Я вот тоже хотела спросить именно, как привить любовь к чтению, да. Читают ли ваши дети?
Дети читают, ну, старшая девочка читает, но она читает совсем другую литературу, не ту, которая нравится мне, но я рад, что она просто читает. Сейчас вот начала, например, читать Акутагаву Рейноски. Это меня очень радует, потому что Акутагава нас объединяет с ней. Я сам читаю с удовольствием произведения Акутагавы. И надеюсь, что со временем мы с ней больше сблизимся в этом плане, в плане вот ассортимента чтения.
А как привить его к чтению? Как можно заинтересовать?
Хороший вопрос. Я раньше просто книжки покупал. Причем выбирал то, что самому нравилось. Но, как ни странно, детям нравятся уже совсем другие книжки. У меня дочка читала там про драконов, про каких-то там фэнтези, что-то такое. Вот. Хотя младший, вот, например, очень любит цикл про волшебника изумрудного города. Причем, поскольку он мальчик, то угадайте, какая из книг его любимая. Совершенно верно.
Ты обращаешь внимание на популярные книги в библиотеке В3715? Ты какие-то из них читаешь?
Ну, там вот. Привези примеры.
Тайга и зона, Бушков.
На рейтинг именно вот...
Да, популярный.
Я как-то нечаянно отсортировал по рейтингу, но понял, что да, из вот топа я, наверное, ну, разве что Бушкова могу почитать. Ну, это личные причины. Дело в том, что тут недавно делали опрос мои друзья в ВК. Писатель-фантаста такая есть Наталья Рязанова, вот, она задала вопрос, а как вы вообще начали читать фантастику? И народ там свои высказывал, делился опытом. У меня все очень просто получилось. Родители поменяли сад, то есть на другой садовый участок поближе к железнодорожной станции, чтобы недалеко ходить. И от прежних хозяев на новой даче обнаружилась целая кипа журналов. Это журналы 67-го, 68-го, 69-го года, «Техника молодежи», «Юный техник», «Вокруг света», и там печаталось очень много фантастики. Вот там я прочитал, в том числе впервые прочитал рассказ Александра Бушкова, ныне очень популярного. Это был малюсенький рассказ молодого писателя из Красноярска, а Бушкова еще о космической экспансии. Поэтому я как-то к нему всегда очень так это отношусь как к одному из авторов своего детства. Поэтому то, что он сейчас продолжает писать, кое-что из этого я иногда почитываю.
А как вам Бибабелянин?
Нормально. Андрей Белянин чуть не получил премию «Старт», но вместо него эту премию получил как раз Наталья Рязанова, про которую я сказал. Вот. Там было два претендента. Премия «Старт» давалась, ну и сейчас продолжает вручать, за лучший литературный дебют на фестивале «Фантастика и элита» в Екатеринбурге. Я читал много книг Андрея Белянина, он бодрый, оптимистичный.
Ты читаешь художественную литературу или публицистику?
Нет, это я публицистику Белянина не читаю.
Я вообще имею в виду.
А, в публицистику, ну, в меньшей степени. Что-то по литературоведению, читаю критические какие-то обзоры. Публицистику читаю в меньшей степени, мне все-таки ближе беллетристика. По поводу женских детективов, я же тут обмолвился, что когда устаю совсем от умной книжки, я читаю дамские эти самые криминальные истории. Мне очень нравится Елена Михалкова. Есть такой писатель, мы с ней родились в один год, в одном городе родились, в одной ему матери учились, поэтому как-то я так еще подивился такому совпадению. У нее очень много романов, в том числе в 37-15. У нее есть цикл про двух частных детективов. Очень даже, очень приличный уровень, именно литературный.
Я слежу за временем. Как ты вот, кстати, Дмитрий, знаком с Михаилом Чириковым?
С Михаилом, да, мы хорошие, давние уже друзья. Михаил Чириков – это правнук писателя Серебряного века Евгения Николаевича Чирикова, друга Горького, друга Федора Шаляпина, да, вообще друга всех, наверное, писателей Серебряного века, включая Куприна, Бунина, Телешова и других. Человек, который вывел в свет, по сути, дал путевку жизнь Лесе Украинке. В нашем городе существует замечательный музей. Если кто-то там еще не был, то я категорически рекомендую там побывать. Он находится сейчас в помещении Высшей школы экономики на автозаводе. Это уникальное собрание, личный архив писателя Евгения Чирикова, его рукописи, его фотографии, предметы личные, которые вот бережно передавались из поколения в поколение. После революции Евгений Чириков вынужден был покинуть Россию, он перебрался в Прагу, где провел последние годы своей жизни, и после уже его смерти, после Великой Отечественной войны, писатель не стал, если не ошибаюсь, в 32-м или 34-м году, а после войны его семья, его вдова, его дети, дочери, внучка, они вернулись в СССР, и вот здесь, в городе Горьком, они поселились, и Михаил создал музей своего прадеда, абсолютно уникальное такое творческое, историческое, литературное пространство, где я всех приглашаю, всех призываю побывать. Я думаю, что Михаил с удовольствием нам проведет там экскурсию, кто-то уже был. Не дадут соврать, что там по-настоящему там здорово.
А из ваших многочисленных книг, с которыми вы знакомы, какая ваша самая любимая? Почему?
Ну, наверное, я очень люблю Жозе Сарамаго. Он очень-очень странный, очень сложный для восприятия. Его достаточно много в нашей библиотеке. Попробуйте роман «Перебои в смерти». Роман «Слепота» не буду рекомендовать. У меня брат после этого, когда прочел, сказал, я больше не буду читать этого писателя.
Из ближайшего что планируешь почитать?
Из ближайшего? У меня такая огромная стопка передо мной этих книг, которые надо прочитать. И я просто вот, ну, зачастую, что называется, глаза закрываю, пальцы вот кручу, вот так вот, и методом научного тыка.
Сколько в неделю, может быть, в день, часов ты уделяешь чтению? Мне просто интересно.
Была бы моя возможность, я бы, конечно, 24 часа там или 36 часов в день, но, ну, вообще стараюсь любое свободное время. Как у Юрия Олеши, писателя, был такой принцип, и та книга называлась «Ни дня без строчки», да, у меня вот «Ни дня без книжки», наверное.
Мне кажется, это очень оптимистично, да, теперь давай также оптимистично вспомни какой-нибудь вопрос, который тебя заставил задуматься, и мы подарим автору что-нибудь ценное.
У нас такое хорошее общение получилось, настолько живое и стихийное.
Кстати, еще не закончилось, да?
Поэтому мне очень сложно выделить какой-то один вопрос. Ну вот здесь у меня девушка сидит, вот.
Активная.
Да, я думаю, что по совокупности просто, на самом деле, и вопросы, и какие-то реплики замечательные.
Как девушку зовут?
Нет, Леонид.
Вот, да, вот, наверное.
Катюш, да?
Да,
да. Отлично. А как же это, поаплодировать нам, зрителям и Дмитрию?